2-3 февраля прошел межправительственный совет Евразийского экономического союза. И как раз об его итогах и о том, какие решения были приняты, какие вопросы рассмотрены, а насколько я понимаю, споры были достаточно жаркими в этот раз, поговорим мы сегодня с начальником управления координации ЕАЭС Министерства экономики Нурсултаном Мукаевым. Нурсултан, рады вас видеть в очередной раз в нашей студии.
Здравствуйте, спасибо, взаимно.
Ну, расскажите, пожалуйста, что интересного на самом деле было принято на этом межправительственном совете? Потому что я, насколько понимаю, говорили и о расчетах наций на валютах, говорили об образовательных культурных программах, об интеграции той самой, промышленной кооперации, едином цифровом пространстве. Короче говоря, обо всем. Давайте конкретнее. Что было интересного, что было принято?
Да, конечно. 2-3, вот как вы объявили, февраля в Алмате состоялось первое заседание Евразийского межправсовета под руководством Российской Федерации. Как мы знаем, в соответствии со статьей 8 договора о ЕАЭС председательство передается в алфавитном порядке русского языка. Здесь кыргызскую делегацию возглавил в заседании председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Жапаров Акылбек Сембекович. На повестке рассматривались более 10 вопросов. Принимали участие все главы правительств государств-членов Союза. Затем также принимали участие в очном порядке премьер-министр Узбекистана и премьер-министр Кубы в формате видеообращения. Они как страны-наблюдатели. Да, действительно, было много очень интересного. В частности, стороны обсудили и заслушали информацию, так скажем, доклад Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития о своих направлениях проектной деятельности, подготовили соответствующие презентации. В частности, по текущим проектам в Кыргызской Республике насчитывается общая сумма за 2022-2023 годы $126 миллионов. Здесь, в частности, идет рассмотрение вопроса об участии Евразийского банка развития в проекте строительства и эксплуатации ГЭС «Куланак» мощностью 100 мегаватт. А совместное финансирование там идет с Российско-Кыргызским фондом развития, с РКФР. Ага. Общая стоимость, сумма финансирования составляет $63 миллиона. Проект одобрен. И на сегодняшний день планируется подписание вот этого данного договора. Кроме того, есть еще также перспективные проекты Евразийского банка развития в Кыргызстане. Общая сумма составляет $134 миллиона. Это тоже очень хорошие инвестиции в нашу страну. В частности, здесь идет финансирование проектов как строительство Акуленской ГЭС, ОСО «Южный комбинат строительных материалов». Мощность данного ГЭСа до 25 мегаватт. Сумма финансирования $23 миллиона. Статус на сегодняшний день одобрен. Одобрено грантовое соглашение на проведение технико-экономического обоснования в сумме $80 тысяч. Кроме того, также рассматривается модернизация акционерного общества «Канский цементный завод». Там сумма финансирования $34 миллиона. Проект на стадии обсуждения. Здесь также хотелось бы отметить, что банки, в частности Евразийский банк, выделяет также денежные средства по предоставлению возобновляемой кредитной линии, да, к примеру, нашему АИЛ-банку, Российскому Кыргызскому фонду развития, Халык-банку Кыргызстана по РКФР, к примеру, $50 миллионов было выделено кредитной линии, АИЛ-банку $8 миллионов и Халык-банку $5 миллионов. Ну, на, так скажем, поддержание своей финансовой стабильности этих банков.
Ух ты, просто так выделили чтобы банки могли так давать кредиты.
Это кредитные, да, денежные средства с последующим возвратом. Также есть портфель проектов Евразийского фонда стабилизации и развития в Кыргызстане. Это, в частности, общая сумма в объемах, да, если будем смотреть, то превышает $624 миллиона, и освоение здесь в данном случае составляет более $174 миллионов. Почему идет разница, да, к примеру, где-то $400 с лишним миллионов, потому что по некоторым проектам освоение не было достигнуто. К примеру, здесь фонд финансирует ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2. Это инвестиционный кредит, действующий, объем $110 миллионов. Он был одобрен в 2019 году. Кроме того, также был предоставлен грант под названием «Проект «Караван здоровья». Это было выделено 2 миллиона долларов в 2020 году. Ну, как мы понимаем, это в рамках преодоления коронавирусной инфекции. Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош фаза 4, это Бишкек-Карабалта. Здесь в 2014 году был одобрен проект. Объем финансирования составляет 60 миллионов, освоено 41 миллион долларов. Ну, такого рода вот большие проекты. Вы можете заметить, что основной также упор делается на развитие гидроэлектростанций.
Угу. То, что мы не до конца осваиваем деньги, которые нам дают, не отбивает желание нам эти деньги снова предоставлять?
Нет, ну, сейчас мы не можем говорить о том, что они не осваиваются.
Ага, они еще не до конца просто, да? Еще есть у нас время.
Да, да, конечно, по ним, так скажем, за каждую копеечку идет битва. Ага. За каждую копеечку нужно отчитываться. Это мы должны понимать и трезво это все обдумывать. Кроме того, были жаркие споры по вопросу проекта международного договора о формировании общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе. Как мы знаем, в соответствии со 104-й статьей договора, до 1 января 2025 года нам нужно уже иметь единый рынок газа. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что у нас должны быть единые тарифы на газ, также единый тариф на потребление газа, да, имеется на транспортировку и так далее. На сегодняшний день цены дифференцированные. К примеру, у Беларуси, Беларусь закупает за 1000 кубических метров за 127 долларов, мы по 150 долларов и Армения 165 долларов. Также средняя цена в Европе по лондонской бирже 800 долларов, по Нью-Йорку 95 долларов и по СНГ в среднем, это московская биржа, там 150 долларов также идет. Были также обсуждены...
Такая немаленькая разница, честно говоря.
Ну, да, разница большая, потому что, смотрите, здесь почему даже вот у нас у троих, да, у трех стран-членов, да, у Армении, у нас и у Белоруссии разные цены, потому что на сегодняшний день до 2025 года мы имеем право заключать двусторонние договоры, да, допустим, с поставщиком. У нас крупнейший поставщик Россия. Мы можем с Россией договариваться. В свое время у нас тоже цена менялась, но были достигнуты договоренности о том, чтобы 150 долларов за 1000 кубических метров – это самая оптимальная цена, как и для экспортера, так и для импортера, для обеих сторон. На сегодняшний день, вот, как я сказал, обсуждается проект международного договора, и здесь, получается, имеется ряд разногласий. Это в части транспортировки газа из третьих государств для внутреннего потребления на недискриминационной основе. Это наше предложение было. Мы рассматриваем вопрос по импорту газа из третьих стран, в частности, Туркменистан, Узбекистан. Но здесь надо еще также смотреть ту сторону, что смогут ли эти страны для начала обеспечить свое население газом, для того, чтобы могли экспортировать нам. Нам по подсчетам требуется примерно 350 миллионов кубических метров. Ну, например, для импорта.
Речь о том, чтобы разведывать наши собственные запасы газа, вот о чем совсем недавно говорил заместитель руководителя «Газпрома» в Кыргызстане, ведется вообще как-то?
К сожалению, я не смогу вам ответить и не буду вас дезинформировать. Это я, если хотите, возьму как домашнее задание, уточню у коллег из соответствующего министерства и вам обязательно сообщу. Также идут разногласия по тарифообразованию на услуги, по транспортировке газа и действия двусторонних международных договоров в сфере газа. То есть вот этот договор он нацелен на то, чтобы прийти к единому и чтобы к 2025 году мы максимально уже имели, так скажем, сбалансированные цены на все деятельности газа, да, транспортировку, тарифы, и чтобы население всех пяти стран, оно уже было максимально, так скажем, уже готово к тому, что будут единые цены. По ценам, также хотелось бы отметить, что кто бы что ни прогнозировал, в любом случае цены диктует рынок. Будут они выше, либо ниже, это мы, к сожалению, сказать не можем точно. Этот вопрос по газу, он очень щепетильный, он очень острый и очень важный. Он, наверное, один из важнейших на всей повестке Союза. Вы, наверное, даже это ощутили, когда в декабре этот вопрос у нас в Бишкеке обсуждался на уровне глав государств. Тогда были тоже очень интересные дискуссии, и президенты, главы государств отметили, после обсуждения, да, многоминутного обсуждения этого вопроса, отметили, что вопрос обязательно надо дополнительно обсудить на экспертном уровне. Он неоднократно, если не ошибаюсь, более 40 совещаний было на высоком уровне, на уровне не ниже министров, да, энергетик, государств-членов, на уровне вице-премьер-министров, премьер-министров, на уровне глав государств. И по итогам того совещания декабрьского главы государств отметили, что нужно доработать и внести...
Отправить обратно экспертам.
Да, экспертно проработать этот проект международного договора и внести в повестку следующего заседания, которое состоится уже в конце мая в Сочи. В третьей декаде мая. На сегодняшний день вот в связи с этим главы государств также обсудили этот вопрос и поручили также дополнительно проработать данный вопрос уже на финальную стадию. Нужно выходить. Угу. Потому что уже сроки подходят, и нужно уже принимать соответствующие нормативные акты.
Слушайте, ну огромное количество рынков ведь у нас должно сформироваться к 2025 году. Это же не только газ, это еще и нефть,
энергетика,
это еще и энергетика.
Да,
да вот с
финансы,
этими делами
валюта,
финансы
валюта,
еще,
да.
Еще лекарственные, насколько я знаю, да, и к тому же по нефти, насколько я помню, мы вообще в этом году уже должны построить свои нефтеперерабатывающие супермодернизированные заводы, и тоже как-то мы сильно не трогаем эту тему, скажем так. Как у нас дела с остальными необходимыми рынками, которые должны быть сформированы вот уже буквально через 2 года?
Ну, по всем направлениям, по всем фронтам, как говорится, идет работа, она очень динамичная, тем более, как вы знаете, мы уже, получается, менее 2 лет осталось. И, как я ранее сказал, уже надо принимать соответствующие нормативные акты. Если, к примеру, государства-члены все-таки, даст Бог, в конце мая договорятся по газу, подпишут это соглашение, начнется процесс ратификации. Это займет как минимум, наверное, 1.5 года. В лучшем случае все страны, допустим, подготовят документ, и уже который в декабрьскому высшему совету уже этот документ уже будет полностью подписан. Это в лучшем случае, это было бы очень хорошо, и оптимистичные прогнозы. По другим направлениям, также по нефти, энергетике, также идется очень большая работа, к примеру, в том же Евразийском межправсовете и в том же Совете Евразийской экономической комиссии, который состоялся 25 января в Москве. Там обсуждались также вопросы по утверждению общих правил энергетики, мощности сечений, что это дает. Допустим, если мы покупаем у Москвы электричество, то в этих общих правилах указаны все концептуальные направления, в частности, до какого периода нужно обозначить цены, тарифы, по каким тарифам будут покупать. При этом две страны, которые хотят воспользоваться, купить, экспортировать и импортировать, соответственно, энергетику, электричество, они могут договариваться уже на двусторонней основе, имеется в виду по тарифам.
Угу.
Да, по тарифам и так далее. Также это будет одним из дополнительных рычагов о том, чтобы экспортер, поставщик, он выполнил все свои условия. Угу. Также и касается импортера, который, соответственно, будет оплачивать деньги.
Угу. Давайте возвращаться обратно к нашему межправсовету. Что еще там интересного было? Я слышала, что что-то там про алкоголь было. Горячие споры возникли.
По алкоголю, да, верно. При вхождении в Союз Белоруссия взяла изъятие. Это было одним из условий вхождения в Союз. У Беларуси имеется изъятие, в частности, институт специмпортеров и также обеспечительный платеж.
Так, это что такое? Давайте разбираться.
Да, изъятие – это исключение. То есть у Беларуси есть соответствующее исключение по импорту алкогольной продукции государств-членов Союза. То есть для государств-членов, остальные 4 страны, они, к сожалению, не могут в полной мере экспортировать свою алкогольную продукцию на территорию Белоруссии. А со стороны Белоруссии были много предложений, в частности, летом обсуждался вопрос по их предложению белорусской стороны по возможности открытия торговых домов на территории Белоруссии. То там необходимо было получить разрешение, соответствующее разрешение от главы государства и так далее. Что же касается специмпортеров и обеспечительного платежа, здесь в данном случае речь идет о том, что специмпортерами могут выступать те лица, которые выигрывают какие-то соответствующие конкурсы, да, там есть требования, к примеру, эта компания там должна, допустим, быть на рынке столько-то лет. Ну, там очень высокие требования, есть какие-либо цензы, чтобы поставлять продукцию на территории Беларуси. По обеспечительным платежам это, так скажем, депозит, да, к примеру, я гражданин России, приезжаю в Кыргызстан, хочу, я по нашему законодательству, да, скажу, по нашему нормативке, хочу, допустим, реализовать 100 литров водки, ну, алкогольной продукции, и, допустим, для этого мне нужно для начала обратиться в налоговую службу, заплатить соответствующий акцизный налог, и после этого оплатить также обеспечительный платеж. За каждый литр у нас 500 сомов. В среднем, если 100 литров, это 50 тысяч сомов. Эти деньги оплачиваются в налоговую службу. Они не будут израсходованы, это, так скажем, депозит. После, я, если получаю одобрение от налоговой службы, соответствующими документами я иду в этот Ваилбанк для того, чтобы купить акцизные марки, которые клеятся на колпачок бутылки, на крышку. Каждая акцизная марка, если не ошибаюсь, стоит 1 сом 59 тиен. Я... так как покупает, у меня целевое назначение, у меня есть разрешение только на 100 марок, да, к примеру, если литровый. Если пол-литровый, то, соответственно, 200 бутылок, 200 марок. Я покупаю, все их клею, реализую в течение 80 дней, и в течение этого периода снова обращаюсь в налоговую службу. Если мне удалось все марки приклеить и успешно реализовать свой товар, то эти 50 тысяч сомов мне налоговая служба возвращает. Также бывают случаи, что кто-то может, допустим, потерять, либо эта акцизная марка порвалась, к примеру, она уже непригодна, да, для использования. В этом случае составляется соответствующий акт, и надо будет после составления закупать обратно. То есть это своего рода тоже, конечно же, будем говорить открыто, мешает.
Целый квест нужно пройти, да, реализаторам продукции.
Это
просто
мешает, да, немножко имеет свои такие нюансы, и, так скажем, лишние движения для бизнеса. Что интересно, этих требований нету для, так скажем, бизнес-представителей третьих стран. К примеру, если будет, если приедет гражданин Узбекистана или Китая, или Таджикистана, или из Америки, из Бразилии, то ему не надо будет, да, проходить эти процедуры. Это, так скажем, были зеркальные меры, да. Здесь, в данном случае, по алкогольному рынку тоже идут очень большие баталии, очень активно обсуждается этот вопрос тоже, как вы видите, на высших уровнях. На сегодняшний день необходимо уже переходить на то, что в случае, если, к примеру, премьер-министр, они обсудили этот вопрос и договорились, что дополнительно еще проработают, в частности, поработают с белорусской стороной по исключению этих направлений, да, специмпортера и обеспечительного платежа. В данном случае на заседании Евразийского межправсовета 2-3 февраля в Алмате главы государств обсуждали проект соглашения, который в случае принятия подразумевает, что все страны, ну, в частности, здесь речь идет о уважаемой белорусской стороне, снимаются понятия по специмпортерам и обеспечительным платежам в течение 24 месяцев. То есть после вступления в силу соглашение по данному соглашению в течение 2 лет эти два понятия должны быть устранены. То есть должен быть обеспечен беспрепятственный товарооборот, алкогольный товарооборот.
Да, такой очень интересный на самом деле вопрос. Да. Я была удивлена в конце прошлого года, когда глава департамента, один из министров ЕГ, говорил о том, что шоколад у нас один из самых ходовых продуктов, оказывается, на территории Евразийского экономического союза. Вот, по нему срочно нужно было вопрос решать. Я представляю, какие баталии на рынке алкоголя, гораздо такого более дорогого, скажем, продукта и, наверное, не менее востребованного, чем шоколадные изделия. Что касается прочих вопросов, я знаю, что еще много интересных было принято мер, таких как, например, возможность импорта мяса из третьих стран. Для Кыргызстана этот вопрос критически важен. Мы, конечно, экспортируем, и, конечно, мы очень стараемся свою продовольственную безопасность всячески соблюсти, но, к сожалению, без этого обойтись нельзя. И вот, я так понимаю, условия тоже обсуждались.
Да, только смотрите, чтобы не запутать, да, ни вас, ни слушателей, я тогда изначально начну.
Давайте.
Вопрос по обнулению, да, уплаты ввозных таможенных пошлин мяса крупного рогатого скота и свинины, он в замороженном виде, да, он обсуждался на заседании Совета вице-премьер-министров 25 января. Я подробно по нему тоже пройдусь. Изначально этот вопрос, это предложение было от российской стороны для того, чтобы... У нас же рынок один. Эта мера была направлена на стабилизацию рыночных цен на мясо крупного рогатого скота и свинины. Российская Федерация попросила обнуление до конца текущего года, до 31 декабря 2023 года включительно, обнуление пошлин для того, чтобы иметь возможность завести соответствующий вид мяса. Там, конечно же, коды ТНВ, товарная номенклатура и так далее. Россия попросила 100 тысяч тонн. Также остальные страны также предложили свои объемы. Да, к примеру, Армения попросила не более 10 тысяч тонн. У Белоруссии было не более 7,5 тысяч тонн. У Казахстана не более 5 тысяч тонн. И у нас не более 2,5 тысяч тонн. Так скажем, это мясо в замороженном виде. Оно было направлено на то, что в случае, если будут какие-либо острые, будет какая-либо острая нехватка, острый дефицит данного вида мяса, чтобы не только Российская Федерация, но и все страны имели возможность по своим квотам обеспечить свое население, ну, так скажем, ППН, продуктом первой необходимости мяса. Все-таки социально значимый товар, СЗТ. И по данному направлению также хотелось бы отметить, что в прошлом году мы также все 5 стран брали соответствующие квоты, но там еще также рассматривалось куриное мясо, но там уже многие страны это берутся для того, чтобы в случае, если будет нехватка. Да? А также, если позволите, я пройдусь по повестке Совета 25 января. Там тоже были очень жаркие обсуждения. Это совещание состоялось также под руководством российской стороны. Первое заседание Совета было в текущем году. Оно в Москве состоялось, еще раз повторюсь. Там, получается, было на уровне вице-премьер-министров. Обсуждали порядка 30 важных вопросов. В том же заседании Совета, кстати, был одобрен проект повестки Еврейского межправсовета, который состоялся уже 2-3 февраля. И многие вопросы, они, так скажем, перетекают на Еврейский межправсовет, потому что, вы, наверное, знаете, там как по ступеньке, да, идут вопросы. Сначала коллегия министра, потом вице-премьер-министр, совет, потом межправсовет, вышка и так далее. Также на заседании совета вице-премьеры обсудили и утвердили изменения в типовые схемы оценки соответствия, это сертификаты деклараций. Объясню простым языком, в случае, если какой-либо хозсубъект, либо юрлицо меняет свои данные, там, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, место проживания, адрес регистрации своей компании, да, так далее. Этот документ позволяет мобильно вносить правки вот в эти сертификаты об оценке соответствия, да, при изменении вот этих вот юридических направлений, чтобы это юрлицо, это, ну, предприниматель, да, он не проходил полную регистрацию заново. Это тоже направлено на облегчение работы действующих хозяйствующих субъектов стран Союза. Также было принято решение по временному обнулению ставки ввозной таможенной пошлины в отношении пластифицированной поливинилхлорида. Из него это для производства обоев, это одно из составляющих для обоев. Это обнулили пошлины до 29 февраля 2024 года, то есть до конца следующей зимы.
Насколько актуально для нас это отрасль?
Это, смотрите, здесь было до принятия решения, было таможенные пошлины составляли 6,5%. Объемы, конечно, у нас по сравнению с другими странами, в частности, с Россией, Казахстаном у нас, они намного меньше, но по мере исследования там было выявлено, что наши тоже отечественные производители тоже в своих локальных объемах тоже завозят эту продукцию. Также утвердили дополнение к единому перечню карантинных требований в части ограничения ввоза вредителя калифорнийского щелкуна. Это такой вредитель, который бывает на в частности, в картошке, в других видах сельхозкультур, в частности, для того, чтобы внести соответствующие требования, и ветеринарные, соответствующие санитарные, фитосанитарные службы, они при завозе какой-либо продукции из третьих стран, не входящих в Союз, они будут усиливать контроль по тому, чтобы не завести и не распространить данного вида щелкуна.
Угу.
Если вы сейчас ищете его...
Да, я его сейчас нашла в интернете.
Латинскими буквами вам надо будет
искать. Да, и так нормально. Понятно, в принципе, довольно неприятный жучок. Но что, раньше не контролировался он или что?
Живность. Нет, контролировался. Просто дело в том, что есть соответствующий перечень карантинных объектов, да, к примеру, и он постоянно должен либо он должен расширяться, да, к примеру, там, соответствующими видами. И, к примеру, если 10 лет назад было, ну, к примеру, скажем, 3000 видов, да, по которым нужно было вести соответствующие лабораторные исследования, то на сегодняшний день их стало гораздо больше. Скорее всего, там был какой-то завоз, занос этого вредителя в третьих странах, и решили до заноса его в страны Союза уже ввести соответствующие ограничения. Кроме того, также, как я ранее сказал, там были члены Совета, также одобрили проект решения Высшего Совета, то есть этот документ уже выйдет на повестку Высшего Совета в конце мая текущего года. Там вопрос касается определения товаров, в отношении которых таможенные операции будут проводиться в первоочередном порядке. Это скоропортящаяся продукция, это в частности касается сельхозпродукции, фрукты, ягоды, овощи, мука и так далее. Это направлено на то, чтобы обеспечить население Союза, обеспечить бесперебойную поставку и снабжение Союза, населения Союза продукцией первой необходимости, которая подвержена скорой порче, так скажем. Кроме того, хотелось бы отметить, что на заседании Совета, как я и отметил, была утверждена повестка Евразийского межправсовета. Некоторые вопросы были перенесены в связи с тем, что не достигли консенсуса по этим вопросам. Некоторые вопросы, ряд вопросов выходят на 15 февраля на повестку, включены также порядка 30 вопросов. И, если позволите, вот по Евразийскому межправсовету, который 2-3 состоялся, там также был очень интересный доклад. Его приняли к сведению. Вообще, этот доклад по макроэкономическому состоянию государств-членов Союза, он затрагивал первые 9 месяцев 2022 года. Он предоставляется к вниманию глав правительств, он ежегодно направляется, предоставляется вся информация. В частности, там речь идет, конечно же, о ВВП, валовой внутренний продукт, экономическая составляющая, развитие стран, торговля и так далее. В частности, у Кыргызстана рост был отмечен 7,2%, у Армении более 11%. К сожалению, у Казахстана было замедление до 2,8%. То же самое касается у Беларуси, у России. У них вообще, к сожалению, также спад. У Беларуси 4,7% и у России более 1,5%, это 1,6%. Здесь также приводятся прогнозы, по каким направлениям можно будет обеспечить экономическое развитие и так далее. Также идет речь по демографической составляющей. Есть очень интересные данные, которые мы вычитали. Там, получается, к примеру, есть с 2016 года наблюдается тот фактор, что поколение, рожденное в 90-х годах, оно, к сожалению, когда достигает периода бракосочетания, к сожалению, снизился уровень бракосочетания. Соответственно,
не бракосочетаются, короче,
да,
говоря.
Да, и это влияет на рождаемость. Это влияет на рождаемость, к примеру, у Армении, Казахстана и Кыргызстана это на них никак не влияет. Рождаемость до 35-40 годов будет стабильная, а вот в России и в Белоруссии, наоборот, прогнозируется старение населения, соответственно, будет усиливаться нагрузка на трудоспособное население, это приведет нагрузку на медицину и так далее. Вот такие вот очень интересные стат-показатели. И также хотелось бы отметить, что был рассмотрен как на совете 25 января, так и на межправсовете проект по мультимодальным железнодорожным перевозкам, который называется Евразийский агроэкспресс.
Угу.
Премьер-министры одобрили соответствующий документ о том, чтобы включить в совместный вот данный проект четыре страны. Это Туркменистан, Иран, Арабские Эмираты и Индию.
Угу.
Кроме того, также проработать вопрос достижения договоренности с Китаем.
Слушайте, ну и с осени обсуждается ведь этот проект на самом деле. Продвигается, насколько я понимаю, да, решение по нему?
Он с начала 22 года обсуждается.
Угу. Ну, осенью просто его стали тиражировать, так, информация появилась в СМИ, по крайней мере.
Да, верно. Это проект, вот, в частности, он направлен на перевозки по международному транспортному коридору север-юг. Длина коридора 7200 километров. Это от стран Балтики, получается, до Индии, Мумбай.
Угу.
Там по пути также есть Бандар-Аббас, Иран,
угу.
Узбекистан, мы, Казахстан, Китай и так далее. Между этими странами можно будет уже вести бесперебойную и оперативную перевозку именно агропродукции.
Угу.
Там, например, идет мука, пшеница, молочные продукты,
маслины,
да,
угу.
и так далее. В частности, Кыргызской республики участником выступает Кыргызэмиржолу, госпредприятие.
Угу.
Здесь можно будет Кыргызстану наиболее привлекательно видится маршрут Бишкек-Селятина-Бишкек. Бишкек – это станция Аламедин, Селятина – это станция в Москве и обратно. Но при этом тарифы на сегодняшний день по данному маршруту в одном направлении составляют $3650, а при этом стоимость автодоставки $2800. Вот,
ага.
вот эта разница в тарифах, она, к сожалению, не дает популярности этому проекту среди наших отечественных перевозчиков. Но в дальнейшем при выходе на регулярные вот эти отправки тарифная политика, она будет корректироваться, возможно, угу. уже в целях снижения. И при этом здесь надо учитывать, что тарифы на рефрижераторы, то есть на холодильные вагоны и на универсальные, они, конечно, соответственно, отличаются.
Ну, это понятно, конечно, да.
Да, за 10 месяцев, к примеру, 2022 года перевезли по данному проекту 482 тысячи тонн груза, в том числе 266 тысяч тонн рефрижераторами.
Угу.
Очень интересный проект.
Проект очень интересный, я уверена, что он будет обсуждаться и дальше. Мы бы хотели, честно говоря, прямо отдельно встретиться и по его поводу поговорить, потому что очень важна эта штука, развитие железных дорог, тем более, если можно будет связать много стран, и у нас вдруг появится возможность экспортировать свою продукцию
да.
дальше, чем мы привыкли это делать, скажем так. Но, как говорят сотрудники Евразийской экономической комиссии, так кажется, что вот что-то обсудили вопрос, приняли его, и вроде бы все хорошо. На самом деле за этим стоит какой-то адский труд экспертов из всех стран, согласований между министерствами в каждой стране, и все это на самом деле не так просто, поэтому, ну, будем ждать результатов. Понятно, что споры жаркие ведутся, и все это еще переносится. Уверена, что в мае мы с вами снова встретимся и обсудим, что там было решено.
Можно пару слов добавить?
Да, конечно.
Время позволяет, да?
Угу.
Просто смотрите, хотел бы еще, пользуясь случаем, да, так сказать, очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно состоится 25-26 июня в Сочи. В России. Как мы все знаем, вот в 2022 году в Кыргызстане мы провели Евразийский экономический форум. Второй Евразийский экономический форум уже планируется провести на полях вот этого высшего заседания. Вот хотелось бы также призвать наших отечественных производителей, бизнесменов, наших отечественных предпринимателей принять участие в данном мероприятии, потому что мы, как всем помним, в прошлом году, когда у нас в Бишкеке это мероприятие проводилось, организована целая аллея по выставке агропромышленной продукции, и хотелось бы, чтобы в этом году тоже наши производители, местные производители, отечественные производители приняли активное участие в данном форуме. На сегодняшний день формируется архитектура данного форума, которая также будет затрагивать уже вопросы по экономической, финансовой, по транспортной
угу.
направленности. И в рамках форума, вот второго, третьего форума, также состоялся цифровой форум, цифровой форум. В данном форуме приняли участие более 30 тысяч участников из 30 разных стран. Также принял участие в данном форуме наш председатель Кабинета министров.
Да, мы читали очень много интересных сообщений, которые в том числе он озвучил. Ну что ж, вы скажите, куда бизнесменам обращаться-то для участия в форуме? В Минэконом приходить?
В Министерство экономики, да, мы поможем, подскажем, расскажем все.
Ну, надеюсь, что так и будет.
233-й кабинет.
Отлично. Теперь мы еще и точный адрес знаем, куда обращаться точно. Спасибо вам огромное за эту беседу. Правда, было очень интересно. Я думаю, что понятно и доступно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник управления координации ЕАЭС Министерства экономики Нурсултан Мукаев. Рада была вас видеть в очередной раз.
Взаимно. Спасибо.
Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.